Фроем-Грач. В 19-м году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского совета 3 дня мирного восстания, но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской, установлено не было. На квартире Пескина стоял станок. Длинная машина с покоробленным свинцовым валом. На полу валялись опилки и картон для переплетов. Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую. «Арон», — сказал гость Пескину, — «на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию. Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы». Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штеггере в Аркадию. Они катались до вечера. В сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте 14-летнюю свою дочь. «Приветствую», — сказал Миша, снимая шляпу. «Мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое. Но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем. Он имеет надоедливый характер». «Вы нашли, кому рассказывать», — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. «Где он, этот авантюрист?» «Он отдыхает в палисаднике». Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штеггере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившийся садовый стол, и скалил зубы. «Авантюрист», — сказала ему мадам Пескина, — «ты еще смеешься? У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову. Пойди, имей беседу с твоей дочерью». Пескин молчал и все скалил зубы. «Банабак», — сказала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала. Соседи сбежались на ее крик. «Он не живой», — сказала им мадам Пескина. «Он мертвый!» Это была ошибка. Пескину в 2 местах прострелили грудь и проломили череп, но он еще жил. Его отвезли в еврейскую больницу. Никто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось. Он умер под ножом. В ту же ночь ЧК арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фроему Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроем-Грач сидел, расставив ноги у конюшни, и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот 3 года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине. «Ты чепуха», — сказал внуку Фроем, глядя на него единственным глазом. К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой. «Фройм», — произнесла старуха, — «я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью. Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце». «Ты молчишь, Фройм?» — прибавил Миша Яблочко. «Ребята ждут, что ты перестанешь молчать». Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии. «Барышни», — сказал им Миша Яблочко, — «я не угощу вас чаем с семитатью». Он насыпал им в карман платья семечек из стакана и исчез, обогнув церковь. Фройм Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне. Разъевшиеся матки пасли с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены. Солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фройм встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание ЧК. «Я Фройм», — сказал он коменданту. «Мне надо до хозяина». Председателем ЧК в то время был Владислав Симин, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фройма, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе. «Это грандиозный парень», — ответил Боровой. «Тут вся Одесса пройдет перед вами». И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой. «Хозяин», — сказал вошедший, — «кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин? Со сметьем?» Симон сделал движение и приоткрыл ящик стола. «Я пусто», — сказал тогда Фройм. «В руках у меня ничего нет. И в чоботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил. Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену». Старика усадили в кресло. Ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы. «Я покажу вам одного парня», — сказал он. «Это эпопея, второго нет». И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фройм, а не Беня Крик, был истинным главой 40 тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика. Разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фройм не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фройм лежал там, распростертый под брезентом у стены, увитый плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом. «Чисто, медведь», — сказал старший, увидев Борового. «Это сила непомерная. Такого старика не убить, ему бы с носу не было. В нем 10 зарядов сидит, а он все лезет». Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился на бок. «Мелешь больше пуду», — прервал его другой конвоир. «Помер и помер. Все одинакие». «А не все!» — вскричал старший. «Один просится, кричит, другой слова не скажет. Как это так можно, чтобы все одинакие?» «У меня они все одинакие», — упрямо повторил красноармеец помоложе. «Все на одно лицо, я их не разбираю». Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика. Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симин делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах и бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтобы следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным главным управлением в Москве. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симин подошел к нему после собрания и взял за руку. «Ты сердишься на меня, я знаю», — сказал он. «Но только мы власть, Саша. Мы государственная власть, это надо помнить». «Я не сержусь», — ответил Боровой и отвернулся. «Вы не одессит. Вы не можете этого знать. Тут целая история с этим стариком». Они сели рядом, председатель, которому исполнилось 23 года, со своим подчиненным. Симин держал руку Борового в своей руке и пожимал ее. «Ответь мне, как чекист», — сказал он после молчания. «Ответь мне, как революционер. Зачем нужен этот человек в будущем обществе?»
«Не знаю».
Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой. «Наверное, не нужен». Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроема Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему. Все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое.